Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Константин Мацан.
И сегодня у нас в гостях священник Антоний Борисов, доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии. Здравствуйте, отец Антоний.
Здравствуйте.
Вчера, 22 ноября, дата 55 лет со дня кончины английского писателя и апологета Клайва Стейплза Льюиса, известного нам всем по хроникам Нарнии, по письмам Баламута, по богословским апологетическим трудам, таким как «Просто христианство», и по многому чему еще. И вот об этом мы сегодня поговорим, этому замечательному мыслителю посвятим эфир, подумаем о том, что сегодня для нас актуально и важно в том, что полвека назад писал и говорил Льюис. Ну вот начнем вот с чего. В, кажется, 95-м году вышла статья такого очень знаменитого, современного, авторитетного богослова, православного, но англичанина, митрополита Каллиста Уэра, под названием «Можно ли считать Льюиса анонимным православным?» В переводе вот такой заголовок был этой статьи. И митрополит Каллист отвечает, что да. Конечно, при этом свой, скажем так, анализ он основывает не на, скажем так, богословских или около богословских трудах Льюиса, а на его литературе, то есть на прозе, на художественной прозе. Отец Антоний, а вы бы согласились с таким утверждением?
Я бы согласился, потому что Клайва Льюиса я, как простой читатель, очень люблю. Его книги действительно для моей жизни, частной жизни, имеют большое значение. Я в свое время, когда был студентом Московской духовной семинарии, сидя на вахте, перечитал, наверное, вот все, что на русском языке тогда Льюиса издавалось. И действительно, Льюис, его произведения во многом сформировали вот то религиозное видение, которым я, наверное, сегодня обладаю. И когда я читал и «Хроники Нарнии», и «Пока мы лиц не обрели», и «Космическую трилогию», мне вот казалось, что эти строки пишет человек, который в своих взглядах, ну, не сильно отличается от моих, будем надеяться, православных убеждений. И когда я уже более подробно стал изучать биографию Клайва Льюиса и узнал, что вот, да, он так всю жизнь, взрослую жизнь хранил верность англиканской церкви и так в православие не перешел, хотя с православными очень плотно всегда общался. В частности, его близкими друзьями были Николай и Емилица Зерновы, эмигранты, жившие в Оксфорде, создавшие там дом святых Григория Макрины, где жили православные и живут православные студенты Оксфорда. И Льюис там часто бывал, и совместные мероприятия они проводили. Ну вот, в православие он так и не перешел, несмотря на вот это плотное общение с православной, именно русской средой. Поэтому я думаю, что владыка Каллист Уэр, ну, не сильно ошибается, когда говорит о том, что да, Льюис был православным, но анонимным. Ну, в том смысле, что убеждения его были действительно близкие к православию, просто не всегда он их афишировал.
Вспоминаю один эпизод. Здесь, в этой студии, на вашем месте сидел один из гостей нашего светлого вечера и говорил о том, что, знаете, если бы мне в детстве, в школе дали почитать «Хроники Нарнии», наверное, я вырос бы другим человеком. Он встретился с этой книгой, но это было уже значительно позже, когда он стал взрослым, сформировавшимся. И ну, вот это ощущение радости, которое испытываешь, когда открываешь, я не знаю, ну, в разных, наверное, изданиях есть «Хроники Нарнии», но вот даже с первых строк, как проваливаешься в этот мир, и какое захватывает волшебное чувство от соприкосновения с этим, не спутаешь ни с чем. И действительно, я с ним абсолютно согласна. Вот дети, которые имеют возможность, когда им там 10 лет с этим миром соприкоснуться, мне кажется, это вот уже на всю жизнь остается и формирует нас во многом, конечно же.
Да, ну, Алла, простите, только при одном условии, что у этих детей уже есть некоторая религиозная подготовка, что они уже представляют себе, а что, собственно, такое Евангелие, и представляют, а в чем же вот заключается ценность жизни и подвига Христа. Потому что Льюис-то писал именно вот для таких детей, для детей, измученных законом Божьим в воскресных школах, детей, которые воспринимают церковь именно вот через, сквозь призму строгого закона учителя, который им за то, что они знают или не знают, кто такие филистимляне и мадиадитяне, да, вот он им ставит либо 5, либо 2. И вот дети, уставшие от закона Божия, вот в таком преломлении, и за всеми этими историческими деталями потерявшие вот это радостное ощущение, а кто же такой Бог, кто такой Христос, и почему так здорово быть христианином, почему человек испытывает радость от того, что он христианин. Вот дети, все это утратившие, когда к ним в руки попадали книги Льюиса «Хроники Нарнии», и они считывали вот этот подтекст, который спрятан за сказочным повествованием, и они вдруг открывали для себя, оказывается, вот оно, что значит быть христианином, и вот, оказывается, в чем суть евангельской истории.
Удивительно, потому что ведь Льюис сам имел подобный опыт, когда его, у него же мама умерла, и его отец отправил в школу, тут какой-то колледж для мальчиков, где, я так понимаю, закон Божий преподавали именно так, как вы сейчас сказали, когда люди знают, кто такие филистимляне, и, по сути, не знают, кто такой Христос, дети.
Да, да, соглашусь с вами. Да, Льюис действительно, его детство было трагическим, первая потеря, которая... Он очень сильно переживал. Это смерть любимой собаки, Джекси. Собственно, почему Льюиса звали Джеком?
Да,
друзья,
кстати,
да, он
да.
этот псевдоним взял вот, в память о погибшем питомце. Потом утрата мамы, потом вот этот непростой опыт жизни в пансионе. И, собственно, да, оттуда он вышел абсолютно неверующим человеком. Льюис в своей духовной автобиографии «Настигнут радостью» пишет, что когда он поступал в колледж, то он поступал туда, будучи человеком, который был совершенно, как Льюис сам пишет, совершенно бессовестным, имевшим представления о христианской нравственности довольно отдаленные, и единственные отблески благородства, которые в нем были, касались только, наверное, темы денег. Никогда с ничем нечестным в отношении денег Льюис не занимался, и даже в юности, несмотря на отсутствие каких-то христианских убеждений, в этом его упрекнуть нельзя было ни в коем случае, и в нечестности, вот в неправдивости тоже упрекнуть его было нельзя. А все остальные пороки, свойственные вот таким отвязным молодым людям, видимо, были ему, да, вот, присущи.
Мне кажется, он себя, к себе слишком строг. Ну, как любой нормальный христианин, он с себя спускает 3 шкуры.
Наверное.
Вот, потому что ведь эпизод, который, мне кажется, его по-человечески очень хорошо характеризует, он из тех, кто прошел Первую мировую войну. Это вот колоссальный опыт. И, по-моему, даже он сам писал, что вот эта фраза, что в окопах атеистов не бывает, на самом деле она не работает, потому что они бывают. Он стал таким атеистом, еще более убежденным на войне, да. Когда увидел вот всю эту мерзость. Первая мировая – это первая война, в которой применялось оружие массового поражения, когда человеческая жизнь, как спичка, просто вот так ее можно сломать, и все. И это уже не штыковые атаки, когда люди друг друга видят в лицо, да, и понимают, кто их противник. Нет. Вот просто газ пустили, и все, и люди, или там бомба взорвалась. Это все ужасно. И он-то как раз испытывал по отношению к Господу Богу, как он сам писал, я не ручаюсь сейчас за дословное цитирование, злость за его отсутствие. Вот. И вместе с тем, там на войне он встретился со своим другом, который погиб, и за которого Льюис вернулся в его семью, то есть у них было такое соглашение, да, что если кто-то из нас погибнет, то второй берет на себя заботу о 2 семьях.
Да, Льюис действительно заботился о матери и сестре своего друга, 9 лет жил с ними под одной крышей, заботился об их пропитании.
Вообще-то это подвиг.
Да, действительно. Но это не единичный подвиг в жизни Льюиса. Второй не менее значимый подвиг – это тот брак, в который он вступил с Джой Дэвидсман, американко-еврейского происхождения, которая, пообщавшись с Льюисом, полюбив его, приняла крещение, стала англиканкой, и их брак состоялся, несмотря на то, что Джой была смертельно больна. У нее был рак последней стадии, по-моему, саркома. Несмотря на это, брак их состоялся, и та радость, которую они обрели в этом союзе, позволила продлить дни жизни вот Джой Дэвидсман. Они совершили путешествие в Грецию, бывали там в православных храмах, и вот после этой поездки уже через какое-то недолгое время Джой Дэвидсман скончалась. Льюис её похоронил.
Льюис вспоминал, по-моему, где-то, что еще в юности, когда он там как-то заводил новые знакомства, он понял, что два вот самых ужасных человеческих порока – это, во-первых, быть католиком, во-вторых, быть филологом. А его лучший друг, знаменитый Толкин, оказался католиком-филологом, который в итоге, как свидетельствует, да, там и биографии, и биографы, финально к вере обратно, к христианской вере его и привел в одной из там бесед в пабе.
Вот это, кстати, очень интересный эпизод, потому что об этой беседе часто говорят биографы Льюиса, и он сам об этом писал. Там какая-то загадочная история. Отец Антоний, может быть, вы нам свет прольете. Он там буквально следующее, что была некая поездка в зоопарк. Сейчас, может быть, даже цитату это найду. Да, вот, пожалуйста, «Настигнуты радостью». Когда мы, Уорни и Джек, то есть, да, отправились на мотоцикле в зоопарк Уипсенд, я не верил, что Иисус Христос есть Сын Божий. Но когда мы пришли в зоопарк, я верил. А как это объяснить?
Ну, там даже... Там на самом деле история более долгая. Это обращение не было для Льюиса спонтанным. Дело в том, что к этому обращению он был подготовлен чтением трудов Гая Кия Честертона, в частности, «Вечного человека», еще одного католика. Хотя католиков Льюис не любил. Кстати, Толкин очень расстраивался, что Льюис к христианству вернулся, но католиком не стал. Что он вернулся, он в англиканство. Не стал, да, католиком. Льюис был, как мне кажется, уже подготовлен к встрече со Христом. И вот в своей автобиографии духовной он пишет, что уже в 1929 году, летом 1929 года, он признал, что все-таки Бог есть. И он пишет: «Я вставал на колени и молился». Но это было просто ощущение, что Бог есть. Ощущение божества, пока не связанное с христианской традицией. А вот, собственно, вера в христианского Бога пришла к Льюису, это действительно детально зафиксировано, 19 сентября 1931 года. Во время, да, там было посещение зоопарка, а потом была ночная прогулка по Оксфорду. Причем не участвовал и Толкин, и Хьюго Дайсон, еще один друг Льюиса. В итоге Льюис, Дайсон и Толкин стали обсуждать, а что такое миф.
Филологи,
они стали рассуждать, а что же такое миф.
Льюис еще вообще античник-философ, по его первому такому образованию, который начал получать, он еще в институте.
Вот, и Толкин с Дайсоном растолковали Льюису, что миф – это не обязательно сказка, не обязательно выдумка, что миф может быть видением человека.
Системой смыслов.
Толкин в какой-то момент друзей покинул, Льюис с Дайсоном продолжали ходить и гулять, и Льюис потом после окончания этой прогулки вернулся в свою квартиру в колледж Святой Магдалины и в этот момент понял, что он уверовал в Иисуса Христа.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Борисов, доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии, сегодня проводит с нами этот светлый вечер, и мы говорим о Клайве Стейплзе Льюисе, писателе, апологете. Ну вот мы так к биографии прикасаемся, она, конечно, очень красноречива во многом говорит, но вы знаете, о чем хотел спросить? А вот мне в свое время довелось от журнала «Фома» делать интервью с приемным сыном Льюиса, вот одним из тех двух, если я не ошибаюсь, сыновей его супруги Джой, которым он посвятил книгу из цикла «Хроники Нарнии. Конь и его мальчик», и этот приемный сын Дуглас Грэшем был консультантом на всех фильмах, которые тогда снимали по «Хроникам Нарнии». И он называл его в интервью Джеком, вот так, как его называли родные и близкие, и сказал такую политкорректную фразу, что нет, Льюис никогда себя никакой деноминации не причислял. Он был таким вообще христианином. Вот в целом. Хотя понятно, что в текстах Льюис о себе как об англиканине пишет. Но вот я тогда подумал, что в этом какая-то может быть такая широта большая Льюиса, и не случайно он назвал свою книгу, серию бесед «Просто христианство». Вот к этому термину «просто христианство» огромное количество вопросов, в том числе в православной среде. Как к этому относиться? Значит ли это, что Льюис предлагает все конфессии убрать и верить во что-то такое общее единое? Отец Антоний, все-таки что такое для Льюиса? Это просто христианство?
Ну, тут, мне кажется, нужно две вещи для себя определить. Первое, это, собственно, конфессиональная принадлежность Льюиса. Он действительно себе пишет, что я недостаточно высокоцерковный, но и не низкоцерковный. Что он имеет в виду? Имеет в виду следующее. Англиканская церковь – это такое очень своеобразное явление. С одной стороны, церковь Англии одна, но внутри нее три течения. Есть англикане-консерваторы, тяготеющие к католицизму в каких-то вещах. Они себя называют высокой церковью. Есть и англикане, которые тяготеют к протестантам довольно радикального толка. Они себя называют низкой церковью. А есть те, которые находятся между. И они себя стали в какой-то момент называть широкой церковью. Ну, широкой в смысле вот широты убеждений. И вот Льюис, как мне кажется, представитель именно вот этого течения – широкая церковь. С одной стороны, он, может быть, в плане богословия действительно разделял убеждения высокоцерковников, но ему не нравилась вот эта аристократическая чопорность, свойственная как раз многим представителям высокой церкви. А в низкой церкви он себя чувствовал не очень уютно, именно в силу того, что там тоже какие-то были условности, связанные с тем, что низкоцерковники часто они такие вот действительно были воинствующими, говорили о том, что надо выбросить то, упразднить это и забыть про третье. Льюис, когда создавал свою книгу, вернее, вел беседы на BBC, а потом создавал на их основе книгу «Просто христианство», он поступил очень интересным образом. Когда рукопись была готова, он отправил эту рукопись служителям разных церквей. Католическому священнику, англиканским священникам разных направлений, отправил служителю в методистскую церковь и, по-моему, кому-то еще. После того, как он получил положительные отзывы со всех сторон, он понял, что вот, наверное, этот текст, который вполне может удовлетворить христианина-читателя самых разных убеждений, что он в этом тексте старается говорить не о том, что нас разделяет, а как раз, наверное, о том, что нас объединяет, вернее, о том, кто нас объединяет, то есть говорить о Христе. О Христе, причем говорить таким образом, чтобы этот разговор, он действительно был объединяющим, а не разъединяющим. Ведь часто действительно мы, когда ведем диалог, имеем общение с христианами разных конфессий, но так или иначе мы вот находим вот тот самый момент, где мы не сходимся, и почему-то именно на этом моменте концентрируемся. Я сейчас говорю не про какие-то там экуменические движения, экуменические встречи, нет, просто вот о том общении, которое, может быть, для нас в России не очень привычно, а вот если в Англию приехать, и, например, приехать в Оксфорд, в котором большую часть своей жизни Льюис прожил, то, идя по улице Оксфорда, ты можешь встретить и католического служителя, англиканского служителя, служителя методистской церкви, представителей разных, и православного священника. Можно в очереди в книжном магазине стоять с православным епископом, и ужас, его никто не пропускает вперед. Никто его без очереди не хочет
пропустить. А он и не требует.
А он не требует, да. Вот идешь и смотришь, он уже вышел из магазина, сел на велосипед и едет на велосипеде по улицам Оксфорда. И вот это многообразие христианских церквей, которые есть в Англии, оно, и, видимо, и привело Льюиса к тому, чтобы и написать этот текст, который был бы просто о христианстве, о том, что все-таки нас объединяет, а не разъединяет.
Это не значит, что он призывал людей всех собраться вместе, вместе молиться.
Нет, и, конечно, нет.
Да, там, чтобы служились службы какие-то, таинства были совместно, а именно о том, что у нас действительно есть что-то очень важное и общее, что, из-за чего мы друг другу гораздо ближе, чем порой думаем.
Да, согласен.
Недавно вышла книга, перевод биографии Льюиса «Жизнь», который написал тоже такой знаменитый, очень авторитетный, современный англиканский богослов Алистер Маград. И он как раз там этот вопрос рассматривает очень в таком интересном ключе. Он говорит, что посмотрите, Льюис не предлагает как раз-таки вот все деноминации как бы отменить и признать неважными. Он приводит образ. Вот есть зал. В зале хорошо, просторно, красиво. Из этого зала ведут разные комнаты, и вы не можете человека держать в зале. Если вы хотите напоить его чаем и обнять и с ним по душам поговорить, вы должны куда-то его завести, в какую-то комнату. Вот этот зал, это просто христианство, а комнаты — это те самые деноминации. То есть для Льюиса это просто христианство не отменяет деноминации, а наоборот их утверждает. То есть это то некое ядро глубинное христианство, которое не может иначе выразиться, кроме как конкретно в православии, там, в католицизме, в англиканстве и так далее. Вот это взгляд Льюиса, как об этом нам вот предлагают в этой книге. И мне кажется, это очень точно, что как бы вот эти все вещи, они предполагаются, они требуют себя, чтобы выразить это ядро христианства в чем-то.
А вместе с тем я вспоминаю свою любимейшую книгу Льюиса «Расторжение брака» и понимаю, что когда я ее читаю, у меня ощущение, что это вот какой-то конспект из святоотеческого православного богословия. Я не знаю, может быть, я не права. Что думаете, отец Антоний?
Ну, действительно, в «Расторжении брака», в этой притче о том, как между собой рай и ад соотносятся, Льюис действительно очень близок именно к православному восприятию рая и ада. Почему так? Потому что Льюис, например, в отличие от Толкина, у которого тоже есть притча на эту тему, лист работы Нигля, Льюис, например, никак не говорит о чистилище. О промежуточном состоянии между землей и раем, в который верят католики, и, кстати, веру в чистилище разделял и Льюис. Но, тем не менее, в этой притче он от образа чистилища отказывается. И говорит о том, что вот есть два состояния, и именно два состояния, не два места, а именно два состояния, рай и ад, хотя представлены они именно как два места. В чем, для тех, кто не читал, в чем сюжетная канва этой притчи, она заключается в том, что существует ад, и обитатели ада, они пребывают в такой очень серой, скучной реальности.
В унынии.
В унынии, да, в унынии, действительно. И периодически из ада, из этого очень скучного, серого, унылого мегаполиса, как описывает Льюис, отправляется экскурсионный автобус, отправляется в рай. В рай можно действительно съездить на экскурсию и даже при желании остаться. Но вот незадача, почему-то абсолютное большинство экскурсантов в раю, хотя там и очень красиво, и очень здорово, оставаться не хотят. И я не буду сейчас раскрывать все тонкости сюжета. Вот Льюис описывает разные причины, почему люди так или иначе отказываются в раю остаться. Но мне больше всего нравится одна из упомянутых причин, так что быть, я не скажу. Один из экскурсантов – это теолог, богослов, который живет в аду. Вот он попадает в рай, и все ему там, ну, с одной стороны, нравится, а с другой стороны, не совпадает с его собственными богословскими убеждениями. Он начинает сравнивать это с рай с теми выкладками богословскими, схоластическими, которые создавались на протяжении поколений. Говорит, ну, что вот он же писал об этом, почему у вас вот этого нет? Вот этот богослов авторитетный, он об этом упоминал, почему у вас этого нет? Там он встречает своего знакомого в раю, который предлагает ему остаться, и на этот призыв вот обитатель ада говорит: ты знаешь, у нас там богословский клуб.
Мне и там очень интересно.
И у нас завтра очередное заседание, мы обсуждаем важную богословскую проблему. Я никак не могу здесь остаться, потому что я должен вернуться к своим коллегам, потому что этого заседания пропустить, ну, никак не могу. Льюис подмечает очень важную особенность восприятия рая и ада, которая свойственна именно православной церкви. Святой Николай Кавасило в свое время, описывая, что же такое ад и почему те, кто там пребывают, не могут быть рядом с Богом, он привел такой образ, что двери ада действительно закрыты, не заперты, но заперты они изнутри. Почему? Потому что те люди, которые там находятся, они прожили свою жизнь таким образом, что Бога в этой жизни не осталось. И присутствие Бога для них является не счастьем, а мучением. И поэтому ад – это то, что на самом деле, видимо, создается свободной волей человека. И это Льюис очень тонко подмечает вот этой самой притчей, что ад на самом деле – это не воль, не тюрьма, где Бог, неугодные ему души, запер, там оставил мучиться. А ад – это та тюрьма, которую мы, видимо, создаем сами.
Это, по сути, даже в каком-то смысле проявление милосердия. Как есть вот эта аналогия с концертным залом, да, что Представьте себе, что вот лучшие музыканты со всего мира исполняют самую фантастическую музыку в каком-нибудь зале консерватории, да, и там сидят люди, которые вот, тонкие ценители этой музыки, они подмечают разные аспекты, и вот им это доставляет невероятную радость и счастье. И там же в этом зале сидят люди, которые терпеть не могут классическую музыку. И им это невыносимо. И им в этот момент лучше находиться где угодно, но только не здесь. И
как-то вот, так, да.
Да, для таких людей из милосердия создается какое-то другое место.
Вот искусство апологета Льюиса написать так, чтобы мы сегодня обсуждали не просто его тексты, не просто его биографию, а себя самих на основе того, что прочитали у него в книгах. Мы к этому вернемся после небольшой паузы. Напомню, сегодня у нас в гостях священник Антоний Борисов, доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии. В студии моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».